дифирамб.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Александр Галибин, народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра имени Станиславского. Вот буквально с этого сезона. Добрый день, Саш, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Я поздравляю всех радиослушателей с праздниками прошедшими. И тот, кто празднует Старый Новый год, с наступающим.
Обязательно.
С наступающим Старым Новым годом.
Мы советские люди привыкли праздновать Старый
Новый год. И у нас в театре тоже мы хотим отпраздновать Старый Новый год и возобновить эту замечательную традицию и встретиться вот в ночь с 13 на 14, кто сможет прийти, кто еще не занят, кто еще
в театре вот Станиславского, да?
Да, да, мы хотим в театре вот на новой сцене, на той площадке, которую мы открыли, буквально вот перед самым Новым годом, встретиться и посидеть, посмотреть друг на друга в спокойной такой обстановке.
То есть вы уже чувствуете там свою компанию? Вот есть уже ощущение, что
конечно,
все свои
кругом? Я чувствую, конечно, компанию, но у меня нет другого выхода, вернее, не было другого выхода, потому что я, когда пришел в театр, я никого не знал, но я знал, что вот есть такой замечательный артист Владимир Коренев.
Человек-амфибия.
Да, это кумир моего детства.
Да, у вас похожие судьбы, вы тоже Пашка Америка до сих пор.
Да, да, ну нет, есть уже роли, которые все-таки так градусы немножко смещают акценты. Не, ну просто действительно, я никого не знал, и моя задача была начать сразу работать, и я понимал, что это нужно сделать сразу. Нельзя было присматриваться, нельзя было тянуть. Надо было на сборе труппы объявить какую-то свою такую программу на сезон. Угу. И, в общем, я это сделал. Мы сразу начали работать одновременно над тремя спектаклями. И, в общем, к Новому году мы эти три спектакля выпустили.
Но мы успеем, надеюсь, поговорить сегодня подробно о работе в театре Станиславского. Я нашим слушателям напомню, что мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы приветствуются и на СМС. Напомню, номер +7 985 970 45 45. И телефон прямого эфира тоже, надеюсь, включить 363-36-59. Много вопросов пришло в адрес нашего гостя и на наш сайт. Ну, конечно же, большинство связано с ролью мастера в «Мастере и Маргарита». Я думаю, что Александр Галибин к этому привык, как театральный человек, что все-таки массовая аудитория театральную жизнь своих, может быть, любимых артистов знает мало, к большому сожалению. Это связано, во-первых, наверное, с тем, что страна большая, и не все могут попасть в театр в Петербурге или в Москве. Ну и вообще, к сожалению, хотя, может быть, и к счастью, не знаю, как Александр к этому относится, театральное искусство у нас не считается таким искусством для масс. Это все-таки такое для избранных, для элиты. Так это или нет?
Ну нет, я на самом деле так не думаю, потому что мне кажется, что все-таки театр это, во всяком случае, я считаю себя человеком, получившим два классических образования. Одно актерское, это наш Ленинградский институт, тогда ЛГИТМИК у Рубен Сергеевича Агамерзяна. Он был художественный руководитель театра Комиссаржевской и, в общем, человек, который целиком владел этой ситуацией, художник очень большой, человек, который сделал огромную работу, выпустил трилогию, единственный театр, по-моему, в России, который выпустил трилогию Толстого, это «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Борис», да, и получил за это государственную премию. И мы воспитаны, в общем, на такой классической, очень хорошей литературе, и я считаю, что это вот такое классическое образование, когда художественный руководитель является центром в театре, и от него исходит весь вот этот поток энергетический. Это был очень мощный человек, и я ему ужасно благодарен за вот то время, которое было проведено. Все-таки в театре отработал почти 3 года и сыграл очень много там ролей. Вот потом так вышло, что я ушел в кино, действительно, и Рубен Сергеевич так... Мы расстались довольно напряженно, но затем это все было прощено им по отношению ко мне. И вот я вернулся в театр как режиссер уже вот в конце 80-х годов, когда поступил к Анатолию Александровичу Васильеву. И тоже считаю, что получил у него классическое образование. Но дело в том, что это был тогда еще ГИТИС, и в общем, мы учились при ГИТИСе. Тогда не было еще школы драматического искусства, она только начиналась создаваться. Но я хочу сказать, что это было удивительное время. И вот благодаря этому времени я вернулся в театр. Это был такой абсолютно сознательный такой поступок. и при этом мне казалось, что в кино я больше не вернусь, мне казалось, что вот театр отнимет у меня все время, ну и на самом деле так и было, и очень много лет с 93-го года, когда я окончил институт, я ставил везде, причем и ставил в Европе, и в России очень много ездил, вот, а потом вот вышло так в жизни, и я тоже очень благодарен судьбе, что был такой эпизод в моей жизни, когда вот Глеб Анатольевич Панфилов, человек, которого я очень ценю, уважаю, и который практически вернул меня в кино, который дал мне возможность поверить в себя как в актера снова. И я сыграл, если можно так сказать, хотя я считаю, что сыграть эту роль невозможно, государя Николая II в картине Романова «Венценосная семья». И вот как бы начиная с этого момента началась моя вторая жизнь в кино. И потом мне повезло, конечно, еще раз. Это когда Володя Бортко позвал меня в картину «Мастер и Маргарита», где я сыграл мастера. И, конечно, это было огромное событие в моей такой личной, такой творческой, актерской судьбе. Несмотря на то, что я все равно работал в театре в Александринском, был главным режиссером и ставил там «Нору» параллельно и снимался вот в «Мастере».
Ну, собственно, так коротенько всю свою биографию рассказал Александр Галивин.
В двух словах, потому что все равно вопросы будут, я понимаю.
Да, конечно.
В двух словах все и предварил сразу.
Ну, последнее место работы перед Москвой – это действительно Александринский театр, где вы были главным режиссером. Там какая-то была странная ситуация, которую я, честно говоря, так не очень понимаю, потому что там вы вдвоем руководили театром. С одной стороны, московский режиссер Владимир Валерий Фокин, а с другой стороны, Александр Галивин. Как это все делить, было непонятно.
Там была замечательная рабочая ситуация. Ситуация, которая мне очень много дала, ситуация, которую я очень ценю в своей судьбе. И я 3 года работал в Новосибирске в театре «Глобус», да, и там тоже очень много дел, очень много поставил, и это было очень хорошее время. И потом Валерий Владимирович предложил мне прийти к нему, главным режиссером, и помогать вот в той работе, которую он предложил. И, в общем, были поставлены совершенно конкретные задачи, которые нужно было выполнять внутри труппы, и это было очень такое ясное разграничение таких обязанностей. При этом я все равно делал там спектакли, я выпустил там 2 больших спектакля на большую сцену, шли мои там спектакли, 4 спектакля мои, мы потом съездили на очень большие гастроли по стране с спектаклями Валерия Владимировича и с моими спектаклями. В общем, был очень большой успех по городам. Это был Челябинск, Уфа. Такие серьезные, в общем, города. Вот. И потом, когда прошло 2 года, я как бы те задачи, которые были поставлены, я выполнил. Театр уходил на капитальный ремонт на год. И мне не оказалось, что делать в театре. И тогда мы вот собрались, и я сказал, что я, наверное, не буду продлевать договор, потому что смысла в этом нет. И Валерий Владимирович с этим согласился, он практически сам это спровоцировал, эту ситуацию. И я, в общем, достаточно спокойно, мирно ушел в такое свободное плавание.
Вы вообще легко с места снимаетесь?
Ну, вы знаете, раньше, наверное, это было легче, чем сейчас. И я все-таки, вот уйдя из Александринского театра, я стал очень много заниматься кино. И мне показалось, что эта ниша как-то сейчас будет востребована для меня. Я снял картину, которая называется «40».
Картина достаточно
интересная. Да, как режиссер. Картина достаточно интересно прошла по нескольким фестивалям. В прокате она так в небольшом количестве копий тоже прошла. Но иногда она выходит вот в эфир по России. Я видел несколько раз, 3 раза она уже была в эфире. Поэтому, в общем, у нее тоже есть какая-то своя небольшая судьба. Были сделаны какие-то актерские работы. Что-то было интересно, что-то было проходно, как это обычно бывает. Вот. Но дело в том, что я человек, воспитанный театром, на театре, и мои первые такие шаги в жизни, они связаны с театром юношеского творчества все-таки в Петербурге. Это Матвей Григорьевич Дубровин, художественный руководитель этого театра.
В детстве еще?
Да, да, это, может быть, мой первый театральный учитель такой.
А у вас вообще театральная семья ваша?
Нет, не, нет, не театральная. Папа, наверное, ближе всех к театру. Он декоратор-постановщик был сначала на Ленфильме, а потом ушел на Леннаучфильм. И вот, наверное, он брал меня с собой, кстати, в экспедиции. Я помню, тут недавно мы с родителями сидели, как недавно, вот я был в Петербурге 1 числа, это было, мы сидели, вспоминал я, как отец брал меня с собой во Вьюки, где снималась картина «Крепостная актриса». Мне было 6 лет, и я прекрасно помню замечательных Тамару Семина, Евгения Леонова, Юрского Сергея. И я как-то вот Тамаре Семиной, когда мы снимались, я ей вернул это воспоминание. И очень ее ценю и люблю. И она, наверное, это не помнит уже. И Сергею Юрьевичу тоже я сказал о том, что вот я это очень хорошо помню, как я катался с ними на санях. Но вот Евгения Леонова, который тоже... Ну, вы знаете, это было такое замечательное вот время детства, которое, наверное, как-то тоже наложило такой свой отпечаток на мою судьбу. И все-таки то, что папа не один раз меня с собой брал, и я помню эти выезды очень хорошо, и помню эти картины, помню людей, которые, конечно, никогда не вспомнят. Ну, разве вспомнит, скажем, что мой папа, работая на «Еду на грозу», я помню Василия Лунового, когда мне сколько там лет было, да, там, ну, я помню это прекрасно, и помню Леву Пругунова, там, с которым мы потом снимались уже в трактире на Пятницкой. Но это совсем детские воспоминания, и они вот во мне живут, и вот мы 1 числа вспоминали, и так сидели, было очень хорошо.
А что вы играли вот в этом детском своем театре в первом? Но, какие роли?
Вы знаете, там другие задачи были. Там это такое было воспитание все-таки творчеством. Это не была задача что-то играть. Хотя ребята сами, и театр существует до сих пор, ему вот в прошлом году исполнилось 50 лет. Это теперь уже дворец творчества юных, но для меня это всегда будет дворец пионеров. Вот. И ребята сами делали декорации, сами гримировались, сами вели спектакль, сами собирали спектакль. И, ну, конечно, были взрослые, был педсовет, который как-то руководил, но был художественный совет ребят, и, которые, в общем, распределяли всю работу внутри вот этого маленького коллектива. Это было тоже удивительное совершенно время. Кстати, Лев Абрамович Додин из Тюта, и я вот, он с таким уважением всегда относится к этой, значит, вот ситуации, всегда ее вспоминает, помнит Матвея Григорьевича, который, в общем, действительно является вот моим первым таким наставником, учителем, который практически дал мне дорогу в театр.
А курс у вас талантливый? Много актеров осталось в профессии с вашего курса?
Ну, все остались в профессии, в общем. Из тех, кто очень активно работает, это Андрюша Ургант. Вот, он очень активно работает, очень много людей по театрам. Кого-то уже нет, кто-то ушел, к сожалению, из жизни. Но очень много людей... Вообще у нас был такой яркий очень курс в институте. У нас были спектакли очень сильные. Был спектакль «Тилюлин-Шпигель». Коль Караченцев приходил на этот спектакль, я помню. Свет погас, как раз он такого и не посмотрел. Говорили, что вот Караченцев фазу украл.
То есть только тогда вышел спектакль, наверное, в Ленкоме,
да? Да-да-да, и вот я помню, Коль приходил, мы с ним снимались уже вместе тогда. И был спектакль «Пять вечеров», «Полоумный Журден». Хорошие были, так, хороший был выпуск вообще вот наш... Тогда только-только вот после нас были «Братья и сестры», вот этот знаменитый спектакль, который жив до сих пор и идет с огромным успехом в Петербурге. В общем, было такое хорошее время. Знаете, вообще 70-е годы для меня это хорошее время и учебы, и такого жизненного пути, начало в кино. И с Петербургом вообще очень много, с Ленинградом связано. Первый мой дипломный спектакль там был, когда уже в 90-х я стал сам ставить. И таких очень много совпадений интересных. Я в саду, где у нас молодежный театр, Измайловский сад, Анатолий Александрович Васильев играл там Сырсо в летнем театре. И я увидел этот спектакль, и мне очень захотелось. Ну, практически это поменяло такое мое мировоззрение, потому что я захотел понять, как человек мог сделать это. Да? То есть я увидел жизнь духа на сцене, и мне это очень... захотелось понять, как это сделано. Я захотел поступить к нему вот на курсы. В общем, через год я поступил к нему на курс, пройдя все, да, все экзамены. А потом в этом же театре, в молодежном, Семен Спивак дал мне сделать спектакль «Лафюн фон дер Люфт», который был моей дипломной работой, и спектакль, который тоже так в Петербурге очень сильно и ярко заявил о себе. И, в общем, я так стал, как бы перешел плавно из актерской профессии в режиссерскую.
Здесь, кстати, есть телеграмма, да, из Петербурга. Александр, я помню ваши спектакли «Городской романс» в театре на Литейном, «Фрекин Жюли» в Балтийском доме, постановку «Пиковой дамы» в Мариинке. До сих пор жалею, что не сходил в свое время на «Лафюн фон дер Люфт». Не собираетесь ли что-нибудь поставить в Питере? Было бы очень здорово.
Ну, вы знаете, сейчас очень сильно... Спасибо, да. Вы знаете, сейчас очень сильно акценты сместились, и я отказался от таких питерских больших проектов. Мы разговаривали и с Тимуром Чхеидзе по поводу возможной работы в БДТ, и говорили о названиях, были очень хорошие такие интересные названия, которые мне бы хотелось сделать, но в связи с тем, что я принял предложение вот правительства Москвы о руководстве театром Станиславского, я все проекты петербургские просто отложил не знаю на какое время. Я думаю, что это сейчас просто нереально, потому что все, что связано с моей как бы жизнью, она связана теперь с театром Станиславского. И я очень благодарен этому предложению и департаменту по культуре, что вот это состоялось.
А вам все равно было, какой театр возглавлять в Москве? Вот скажите, пожалуйста, вы, знаете, вы же его не знаете.
Вы знаете, вопрос не стоял возглавлять театр в Москве вообще. Для меня это было предложение достаточно неожиданное, и я не думал о том, что когда-нибудь в своей жизни моя судьба пересечется с судьбой моего учителя Анатолия Александровича, который, значит, был в один из лучших периодов этого театра и работал с теми людьми, которые работают там до сих пор и которые вспоминают это. Вот, конечно, я это не мог себе предположить, но, честно говоря, я долго не думал, потому что мне кажется, что я все-таки человек, воспитанный театром и воспитанный для театра. Я очень люблю театр, с огромным уважением отношусь к людям, которые там работают. И я понимаю, что это за труд. Я этот труд знаю, и актерский, и всех служб. И я должен сказать, что если бы, наверное, я этого не понимал, то и не было бы ситуации, которая есть сейчас. Потому что все-таки мы сделали, я считаю, что это большая победа наша общая. Не моя личная, я хочу подчеркнуть, а это победа театра, победа всех тех, кто работает, и служб, и администрации, и всех служб, начиная от уборщиц и кончая директором. Это была совместная огромная работа эти 4 месяца, и мы все-таки выпустили 3 спектакля, я считаю, что это победа для театра.
Я хочу нашим слушателям сказать, чтобы они не удивлялись, что вот так Александр Голибин излишне, может быть, осторожен и щепетилен в каких-то моментах, поскольку понимаете, что весь театр Станиславского в эти минуты слушает радиостанцию «Эхо Москвы».
Ну, я не знаю, может быть, и не весь.
Весь.
Думаете, весь, да.
Вплоть до уборщиц.
Ребята, тогда я с вами.
Ну, поэтому нам, конечно, сложно будет задавать вопросы про артистов,
да,
еще, потому что я прекрасно понимаю, насколько сейчас этот момент очень такой тонкий.
Нет, тайны.
Вы вообще человек конфликтный? Вот можете так в открытую эмоцию...
Нет, вы знаете, я не конфликтный
кого-нибудь
человек,
задушить, выкинуть, вон отсюда сказать?
Нет, я хочу сказать, что я, может быть, не конфликтный, но я достаточно жестко отношусь к каким-то ситуациям, которые связаны с творчеством. Да, и если в процессе, я считаю, что это тайна, и это тайна, которую не всем дано просто наблюдать, и не есть просто такие вещи, в которые нельзя заглядывать. И вот в тот момент, когда происходит вот эта тайна, если возникают какие-то ситуации, не соответствующие там моему восприятию этого процесса, то я взрываюсь. Причем я взрываюсь мгновенно, и потом я могу об этом пожалеть, но я взрываюсь сразу. И что-то происходит, что-то щелкает, и тогда, да, я могу быть очень резким и жестким.
Ну, что вас может заставить расстаться с каким-то человеком? По каким причинам вы можете с человеком расстаться?
Ну, очень просто. У меня были случаи в судьбе, когда актеры просто, ну, как бы, такое слово не хочется произносить, но просто предавали дело и как бы выбирали из лучшего еще более лучшее. Правда, потом они об этом жалели.
То есть тайком это делали, да?
Да, и иногда тайком, иногда приходили и просто в процессе уже работы говорили, что вот я выбрал. И вот это я... Мне трудно это простить. То есть я это прощаю, но потом мне сложно снова с человеком восстановить отношения.
Угу.
Как бы я могу здороваться, быть товарищем, но уже более доверительных каких-то отношений, мне кажется, для меня это тяжело, скажем так, делать. Вот. А так нет. Я когда пришел в театр, и это была моя, в общем, позиция. Понимаете, сложность заключалась в том, что я действительно никого не знал. И сложно не в смысле, что я не знал как бы города, да. Я очень люблю Москву, и я много времени здесь проводил, и очень много времени здесь работал. У меня нет таких проблем перемещения из одного города в другой. Это как электричка уже поезд стал, да. И я как бы перемещаюсь, иногда нету вот такого, что вот здесь тебя там съедят. Ну, конечно, Москва город более жесткий, он ритмичный, но мне это нравится, я вполне ориентируюсь в этом ритме, как мне кажется, и думаю, что я ему соответствую внутренне. Вот. Но придя в театр, я не знал людей, но я сказал, что я буду работать с теми, кто работает в театре. И я сказал, что я никого не буду брать, что для меня труппа, которая есть, я хочу ее знать, я хочу ее видеть, я хочу понимать, что может труппа, и что могут люди, которые есть вот внутри. И я должен сказать, что это было доверие за доверие, потому что, поскольку я был доверителен, то и люди оказали большое доверие. И, в общем, мы работали вот это время в огромном согласии и продолжаем работать.
То есть работу надо строить на взаимном доверии.
Да, я думаю, что да. Я опять говорю, это такая...
Но соблюдать дистанцию.
Но это другой вопрос. Да, я считаю, что все-таки классические какие-то каноны по отношению к театру никто не отменял, и существуют вещи, связанные исключительно с русским репертуарным театром, которым я воспитан. И несмотря на то, что меняются ритмы, меняется страна, меняется жизнь, есть некие каноны, которые все-таки, как я думаю, мной привиты, и я им следую.
Саша, у нас сейчас новости.
Человеческие. Давайте, да, конечно,
да.
Давайте
прервемся. Новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Галибин.